Итак, мы с вами сегодня говорим о развитии тифлоинформационных технологий. Но прежде чем мы перейдем к этой теме непосредственно, да, я в прошлый раз обещала, что мы поговорим о выпускных работах. У нас на данный момент есть два типа слушателей. Это, так сказать, вольные слушатели, да, те, кто просто пожелали получать материал нашего курса, да, они могут также участвовать в вебинарах, но, к сожалению, они потом не смогут получить документ Нижегородского университета. И есть у нас слушатели, которые зачислены на курс в Нижегородском университете. И вот для того, чтобы по окончанию получить документ о том, что вы прошли этот курс, вы будете должны сдать нам выпускную работу. Что это такое? Ну, поскольку мы с вами готовимся стать тренерами, преподавателями, да, цифровых технологий для инвалидов по зрению, поэтому будем сразу погружаться в профессию, что называется, вот в это дело. И выпускная работа должна представлять из себя методическую разработку либо для пользователей, либо для преподавателей. То есть это может быть разработка какого-то урока, либо по компьютерным технологиям, либо по мобильным технологиям. Это может быть, ну, например, тест или какое-то другое средство для оценки знаний. Это может быть описание работы с каким-нибудь приложением или описание решения какой-то практической задачи. Ну, я не знаю, там, как сформатировать текст. Сложновато, но это так для примера я сказала, да? И это нужно будет сделать либо в форме текстовой, да, если вам это удобно, либо в форме подкаста, не очень большого. Ну и сразу по срокам до 28 октября мы с вами определяем системами. То есть вы должны будете прислать на наш адрес, который вы уже, я надеюсь, хорошо знаете, info@camerata.org, тему вашей работы. Я на них смотрю. Мы с вами тему согласовываем. Вот я хочу, чтобы это прошло у нас с вами до 28 октября. Вот к этому моменту мы как раз, собственно, вот все вот эти вот основные вещи уже успеем разобрать. И дальше до 7 ноября у вас будет время для того, чтобы выполнить, собственно, вот эту выпускную работу. Я надеюсь, что больших сложностей с этим не будет. В общем, со всеми готовы обсуждать любые вопросы, которые у вас по этому поводу возникнут. Ну, а теперь давайте идем к тифлоинформационным технологиям. Ну, во-первых, почему возникла в этом проблема, да? Вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, что нарушение зрения, да, его каким-то образом нужно компенсировать, ну, потому что оно нарушено, да? На самом деле, вот у необходимости компенсации, это как бы вот такая физиологическая у нас была история, да? А еще есть и социальные корни. Ну, то есть общество в своем развитии, оно создает некоторые культурные образцы, да, способы реализации разных видов деятельности, и они ориентированы на людей нормальных. Будем говорить, ну, я надеюсь, что здесь нет людей, которые обижаются, да? Мы с вами не очень нормальные. А вот дефект, как говорил Выгодский, он как бы создает выпадение из этого ребенка, этого, ну, ребенка с дефектом из врастания в культуру, из традиционных путей, которыми обучают обычных детей. И для того, чтобы вот этот процесс освоения культуры все-таки прошел, необходимо создание обходных путей. Ну, такая вот терминология Выгодского. Ну, в общем, идея такая, что нужны другие инструменты для выполнения тех же самых вещей, которые там люди выполняют традиционным способом. И вот яркий пример как раз такого обходного пути – это изобретение шрифта Брайля. Ну, то есть все люди как люди, все пользуются нормальной письменностью, нам эта письменность не подходит, и поэтому вот был придуман такой обходной путь – шрифт Брайля. Изобретен французским педагогом Луи Брайлем, он сам незрячий, тоже изобретен в 20-е годы 19 века и сейчас получил повсеместное распространение. К сожалению, сейчас много разных разговоров можно услышать о том, что Брайль вообще не нужен, устарел. Я считаю, что разговоры эти, в общем, они не заслуживают вообще внимания никакого. То есть если человек не может читать и писать по Брайлю, да, а причины на то могут быть очень разные, например, очень сложно Брайль осваивается во взрослом возрасте из-за трудностей осязательного восприятия. Ну, то есть чувствительности уже не хватает. Это, ну, вот не какое-то преимущество, да, и не потому, что так надо, а потому, что так получилось. Сейчас пытаются и в некоторых школах отходить от Брайля, как бы говоря, что, ну, вот не надо это. Это идет от того, что, ну, я не знаю, сейчас грубо скажу, да, учителям не хочется с этим возиться. На самом деле шрифт Брайля – это грамотность. Ну, в общем, не буду больше ничего говорить. Если человек не умеет читать и писать, значит, он не грамотный. И никакой компьютер с звуковым выводом, вот, письмо и чтение обычное, человеческое, не заменит. Теперь давайте я вам дальше покажу сейчас, каким образом вообще все это происходит. Сейчас мы посмотрим небольшое видео. Для того, чтобы был слышен звук, надо... Сейчас, секунду.
Элементы управления конференцией. Демонстрация PowerPoint тема 2 PPTX. Показ слайдов. Пробел.
Итак,
демонстрация PowerPoint тема 2
PPTX. Мы с вами видели азбуку Брайля. Идея этой азбуки состоит в том, что каждый символ является комбинацией от 1 до 6 выпуклых точек. И, собственно, вот эти точки, которые, из которых комбинируются символы, мы с вами можем видеть вот здесь, на этой штуке, которая называется брайлевским прибором. Это устройство, с помощью которого происходит письмо по Брайлю. Важно, что точки располагаются в 2 столбика по 3 точки. И это обеспечивает высокую технологичность письма, потому что удобно грифелям находить необходимую точку для того, чтобы написать тот или иной символ. Теперь как, собственно, мы пишем? Берется плотный лист и зажимается в брайлевском приборе. Письмо происходит с помощью вот такой специальной штучки, которая называется брайлевским грифелем. Теперь я пишу. Сегодня 24 июня. А теперь, чтобы прочитать, я открываю брайлевский прибор и читаю. Сегодня 24 июня. Если вы были внимательны, то заметили, что писала я справа налево, а читаю текст уже, как обычно, слева направо. И это одна из сложностей, которые могут возникнуть при изучении техники чтения и письма по Брайлю.
Слайд 6. Тест 1. Какой из следующих?
Сейчас, секунду, для того, чтобы мой замечательный синтезатор не мешал вам.
Элементы управления конференцией.
Слушать дальше.
Элементы управления конференцией. Работать.
вот, я понимаю, что, может быть, этой аудитории можно было этот ролик не показывать, да, но просто часто мы сталкиваемся с тем, что люди вообще не представляют, как это происходит, да, и поскольку среди нас есть некоторое количество новых участников, я решила, что это нужно сделать. Есть ролики значительно более такие увлекательные, интересные про Брайль, да, например, на канале Галилео есть ролик, если хотите, можете поискать. Просто здесь, ну, вот, было показано то, что я считаю важным. Теперь смотрите. На следующем слайде у меня информация представлена в форме теста. Тест мы с вами делать не будем, да? Но давайте просто я вас сейчас спрошу. Вот какое из следующих высказываний является ошибочным? Язык Брайля, брайлевская азбука, шрифт Брайля или брайлевская книга? Вот что здесь неправильно?
Язык Брайля. Язык Брайля.
Почему, Олег?
Ну, потому что это не речь,
а это текст. Зайди во внутрь чата и в настройках там, по-моему, где-то.
Что в настройках?
Это, видимо, не нам.
А, это, видимо, не нам, да. Так вот, действительно, совершенно верно. Просто вот это словосочетание, которое меня просто приводит, ну, я не знаю, как выразить это чувство, точнее. Мы говорим на том же языке, да, то есть Брайль – это не специальный язык, это средство для другого отображения того же самого языка, русского, английского, немецкого, в общем-то, любого, да, любого человеческого языка. Ну и дальше, значит, надо сказать, что система Брайля, ну, вообще она, ну, вот такая вот технологичная, замечательная, и она обеспечивает возможность отображения не только текстовых символов, да, то есть не только буквы мы можем писать и математические символы, и химические формулы, и физические формулы, и запись нот тоже была придумана. Ну, то есть штука такая очень универсальная. Если немножечко вернуться к истории, да, Брайль – это не первый, как бы, не первая попытка сделать шрифт для незрячих. Изначально пытались сделать рельефно-линейные разные шрифты, которые повторяли, как бы, упрощенное написание букв обычного шрифта. И когда Брайль вот придумал вот эту вот свою идею точечную, она очень плохо приживалась как раз потому, что вот эти вот буквы, они не похожи на буквы обычного традиционного языка. И поэтому люди с нормальным зрением, да, которым, собственно, нужно было работать с этими незрячими детьми, им было сложно это осваивать. Вот. Но, тем не менее, все было преодолено, да, Брайль. Брайль будет жить. Мы с вами в этом уверены, и, в общем-то, у нас нет в этом никаких сомнений. Теперь смотрите, такая штука. Вот для чего вообще человеку письменность? Да? Ну, это инструмент интеллектуальной деятельности, правильно? И у письменности вот здесь можно выделить две функции. Одна – это инструмент, ну, собственно, мыслительного процесса, да, то есть возможность размышлять на бумаге, да, дает нам письменность, правильно? А вторая функция, она внешняя, уже не внутренняя, она дает возможность, обеспечивает возможность информационного обмена между нами, да, как субъектом информационной деятельности и информационной средой. То есть она нам дает возможность получать необходимую информацию, письменность, да, то есть мы читаем, и представлять результаты нашей интеллектуальной деятельности, то есть мы пишем. И вот если первую функцию, да, внутреннюю, возможность размышления на бумаге Брайль нам обеспечивает, то вот как раз вторую-то функцию – общение с информационной общественной средой Брайль уже обеспечить не может. И вот, собственно, поэтому у нас с вами возникает проблема информационного обмена. У нее две стороны. Это чтение. То есть нам нужно иметь способ доступа к информационным запасам общества. А вторая сторона, мы должны в общепринятой форме представлять результаты своей информационной деятельности. Поскольку вот так вот напрямую этот обмен происходить не может, нужно какое-то дополнительное звено, да, вот типа азбуки Брайля. В общем, вот она проблема налицо. Теперь смотрите, как у нас все, собственно, развивалось. Изначально, вообще когда-то давно, и никакой азбуки Брайля не было, и, в общем-то, незрячие люди, наверное, могли только рассчитывать на чью-то постороннюю помощь. Потом, как я уже сказала, начали появляться всякие все-таки способы записи, да, может быть, там особые интеллектуалы из незрячих и в древние века придумывали себе какие-то способы фиксации, да, мы про это сейчас сказать точно не можем. Но в какой-то момент Брайль изобретает свою азбуку, и это на самом деле настоящая информационная революция и в образовании незрячих, и в, вообще в информационном обеспечении незрячих. Но брайлевские книги – это такая все-таки штука очень сложная. Конечно, система книгопечатания по Брайлю, она существует, существует до сих пор, но это сложная, длинная история. Потом еще у Брайля есть одна проблема, он очень, ну как это сказать-то, малоемкий. То есть нужно очень много пространства для того, чтобы с помощью Брайля записать что-то. Так, например, книжка «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, она в брайлевском исполнении будет примерно в 28, ну очень объемистых книжек. Поэтому все это непросто, и вот сколь-нибудь большой объем от общего объема информации, который в культурной среде существует, по Брайлю мы воспроизвести с вами не можем. Следующий шаг в информационном обеспечении незрячих связан у нас с так называемыми говорящими книгами. Как только появилась возможность, ну, говорящие книги, да, изначально, опять же, известно, что состоятельные незрячие пользовались услугами лекторов и лекторис, то есть это люди, которые читали по их заказу. То есть вот такое вот, собственно, тифлосредство. Затем, когда появилась возможность уже записи звука, вот это чтение, появился соблазн записывать на какой-то носитель для того, чтобы его можно было потом использовать уже без человека. В общем, такая вот настоящая история развития звуковой книги, она начинается где-то с середины 30-х годов прошлого века. Сначала для звукозаписи использовали грампластинки, потом были катушечные магнитофоны, потом были кассетные магнитофоны, потом появились дисковые плееры. Сейчас это флеш-плееры, но всегда это запись книги, прочитанной человеком на какой-то носитель. И вот эти оба альтернативных способа, и брайлевская печать, и аудиозапись, они вот каким-то образом, значит, посчитали, что с помощью таких альтернативных способов воспроизводится не более 2% от общего информационного потока, доступного людям с обычным зрением. И ситуация меняется только в тот момент, когда мы с вами начали использовать компьютерную технику, да? Когда появилась возможность пользоваться компьютером. Компьютер использует речевой или рельефно-точечный вывод, да? То есть те самые альтернативные способы представления информации, но при этом он дает нам возможность читать с помощью сканера, получать информацию в интернет, да, то есть пошли, прочитали сами. Мы можем набирать текст на компьютере и тем самым решая вот эту вот проблему письма. Ну, то есть жизнь стала совершенно другой, да, и, собственно, вот эта проблема информационного обмена, она во многом решается с помощью компьютера.
Элементы управления конференцией. Демонстрация PowerPoint тема 2 PPTX. Показ слайдов. Демонстрация PowerPoint тема 2 PPTX. Компьютер незрячим слайдом. Слайд 12.
Компьютер помогает решать множество информационных проблем инвалидов по зрению. Сейчас я вам покажу, каким образом это делается. Передо мной самый обычный компьютер с операционной системой Windows 7 и с обычным программным обеспечением, к которому добавлена специальная программа, которая обеспечивает вывод информации в доступных для незрячих формах. Звуковой и рельефно-точечный. У меня сейчас самый обычный рабочий стол передо мной. И с помощью клавиш стрелок я передвигаюсь по элементам рабочего стола и могу при желании активизировать любой из них.
Мои документы.
Сейчас откроем мои документы.
Enter. Мои документы. Просмотр элементов.
Теперь я передвигаюсь по папке рабочих мои документы.
Диокс. Обучение. Вопросы для избирательной викторины. Enter. Документ Microsoft Word.
Открылся документ Microsoft Word, и мы можем его почитать.
Вопросы для конкурса. Пусто. 1. Название этой выбранной должности с латинского переводится «посланный» чаще. Всего выборы проводятся как раз для замещения этой должности. 2. Каким словом часто называют депутатскую неприкосновенность? В биологии так называется сопротивляемость организма к инфекциям.
Есть и другой вариант вывода, кроме звукового. Это рельефно-точечный. Вот это устройство называется брайлевским дисплеем. Это строка из 40 символов, которые можно перемещать по экрану компьютера и видеть, получать рельефно-точечным шрифтом ту информацию, которая будет на экране. Сейчас мы с помощью использования этого устройства попробуем написать ответ на второй вопрос. В биологии, так.
Пусто. Enter. 3. Пусто. И. Ням-ням. У. Н. И. Д. И. Д. Enter.
Вот таким образом мы можем работать в Word. Используя те же технологии, можно работать и с другими программами. Можно ходить в интернет и получать качественно новый доступ к уровень доступа к информации.
Alt F4. Microsoft Office Word App. Нет кнопка. Пробел. Мои документы. Просмотр элементов. Вопросы к лесбе.
Слайд 13. Два подхода к обеспечению тифлодоступа к компьютеру.
Ну, вот таким образом.
Элементы управления конференцией. Элементы управления конференцией. Альчи.
Так, ну что, не слышно сейчас синтезатор, да, надеюсь. Ну, опять же, да, те, кто знают, они знают, это для тех, вот, кто вообще... Давайте теперь опять вернемся к истории, что-то у нас кругом какой-то исторический экскурс, да. Вообще существует два подхода к обеспечению доступа к компьютерной технике. Первый вариант – это специализированное тифлоустройство, и второй вариант – это обеспечение доступа к обычным устройствам. Это касается и компьютеров, и смартфонов, да, но просто компьютеры, они исторически раньше появились, и мы с вами сегодня будем больше говорить про компьютеры, но, в общем-то, имея в виду, что это и к смартфонам тоже имеет более-менее отношение. Значит, в чем, собственно, разница, в чем плюсы и минусы вот этих вот двух подходов, когда мы говорим про специальные устройства, да? Специальные устройства, они всегда были прям вот заточены для работы незрячих. Они исторически появились, наверное, раньше, да, чем вот, собственно, доступ к компьютеру. То есть были всякие такие разные чудесные устройства, которые были доступны исключительно, там, я не знаю, в Москве, Версабрайль. Еще можно разные другие названия вспомнить, но, в общем-то, история нам сейчас не так важна. Были разные брайлевские органайзеры. В чем сложность? Сложность в том, что часто они использовали, например, другие форматы документов, да, и это было сложно совместимо с зрячими коллегами, да, ну, условно говоря, то есть опять вот с той самой информационной средой общественной. Они, ну, наверное, я не с той сложности начала, да, первое, что это, конечно, цена. То есть когда что-то специальное, оно всегда дороже, ну, это понятно, наверное, почему. И, опять же, сложности обновления и ремонта, потому что, как правило, вот эти устройства, они обслуживаются теми, кто их произвел, ну, и их значительно сложнее обновить, чем, собственно, вот просто обычный наш компьютер персональный. Есть, ну, вот сейчас существуют разные достаточно удачные модели брайлевских органайзеров. Их основное достоинство, я бы сказала, это миниатюрность. Правда, это их не избавляет от основного недостатка дороговизны. Примером такого органайзера может служить, например, Эльбрайль, который выпускает компания Elite Group. Если кому-то будет интересно, можно, и кто-то не знает, да, можно пойти и посмотреть. Действительно, достаточно удобное устройство. Но вот те проблемы, о которых я говорила, да, то есть получилось так, например, что у нас была самая первая версия Эльбрайля, и в ней было мало памяти. Ну и все, с этим уже ничего сделать нельзя. То есть если в компьютер мы еще каким-то образом можем попытаться добавить память, да, то вот здесь эта проблема уже вот так просто не решается. Но, тем не менее, устройство удобное, устройство портативное, и, в общем-то, этим вполне можно пользоваться. Теперь все-таки, да, второй вариант, да, когда мы берем обычное устройство и пытаемся его адаптировать для работы незрячего. Для этого нам нужна, во-первых, программа экранного доступа, да, то есть это центральное звено всех наших вот этих вот компьютерных тифлосредств. Это программа экранного доступа. Она вообще обеспечивает невизуальный доступ с помощью вывода, доступного нам. Да? А что нам доступно? Нам доступен вывод на слух и вывод на осязание. Да? То есть с помощью синтезатора речи или брайлевского дисплея. Вот. Что еще делает программа экранного доступа? Она передает информацию между операционной системой и прикладными программами и вот этими нашими замечательными, доступными для нас средствами вывода. Она управляет этими средствами, да, то есть дает нам возможность взаимодействовать с брайлевским дисплеем, например. А еще она организует эффективный информационный поток для того, чтобы можно было работать. Потому что на самом деле, если бы у нас было просто вот устройство, которое тупо выводит компьютерную информацию, да, и каждый раз мы должны были бы читать все, что находится на экране, в общем-то ни о какой эффективной работе тогда бы говорить не приходилось. Поэтому вот такие функции выполняют у нас программы экранного доступа. И, значит, теперь к средствам вывода. Ну, первое средство, о котором мы с вами будем говорить, это брайлевский дисплей. Да, вот в видео вы уже видели брайлевский дисплей. Значит, как правило, это одна строка. И габариты ее от 12 до 80 восьмиточечных символов. Ну, 12, в общем-то, маловато. Вот я не знаю, по моим личным ощущениям, оптимальные, ну, как бы, ну, наиболее и комфортно работать, и не так дорого, это 40-символьный дисплей брайлевский. Потому что, ну, во-первых, осязание все равно последовательное, это никто не отменял, да, и вот как бы даже если нам дать графическую копию экрана, с помощью осязания с ней будет работать достаточно сложно, да, если бы она даже была рельефной. 80-символьные дисплеи тоже бывают. У меня лично практического опыта работы с ним нет, да, но видеть, да, что называется. Ну, они сильно дорогие, поэтому мне кажется, что 40-символьного вполне достаточно. принципе, можно работать и с меньшими размерами, да, и вот у меня, например, был большой опыт работы с 14-символьным брайлевским дисплеем, в общем-то, тоже вполне достаточно. Теперь, как уже мы показывали в нашем видеоролике, это вот такая вот строчечка, которая перемещается по экрану компьютера, да, с помощью, собственно, ее собственных средств управления. Как правило, программа экранного доступа эти рамки перемещения ограничивает для того, чтобы, ну, например, не вылезала в другие окна, да, например, перемещалась только по активному приложению, потому что иначе будет достаточно сложно работать. Теперь на брайлевском дисплее отображается именно текст. То есть мы с вами должны понимать, что это не графическая копия экрана, это текстовые символы, собственно, тем самым шрифтом Брайля. И это принципиально для работы именно, для управления компьютером. И еще, как правило, брайлевские дисплеи имеют такую возможность передавать воздействие пользователя, да, ну, в некотором смысле это аналог мыши. То есть над каждым брайлевским символом есть, ну, такая кнопочка специальная, которая может, например, позвать туда курсор, да, или запустить приложение. Ну, то есть в зависимости от того, где находится в данный момент показываемый элемент, да, то есть какой элемент мы просматриваем, происходит то или иное действие. Да, и опять же обеспечивается эта программа экранного доступа. Еще вначале я сказала, что символы восьмиточечные. Брайль мы с вами помним шеститочечные. Вот эти две точечки дополнительные, они были придуманы для того, чтобы дать возможность отображать больше символов. Возникло это в тот период, когда было принципиально отображать, ну, вот как бы символы один в один. То есть мы с вами на этом не остановились, но, значит, смотрите, давайте вернемся к Брайлю. Шесть точек, да, максимальное количество комбинаций из них, 2 в 6, 64 комбинации. Для того, чтобы отобразить буквы, этого достаточно, да, но нам еще нужны цифры, нам еще нужны знаки препинания, нам еще нужны буквы русские и латинские, нам еще куча всего нужно, да, и вот для этого уже 64 символов явно маловато. Поэтому в Брайле идут каким путем? Делают многоклеточные символы, да, например, для того, чтобы обозначить цифры, их обозначают латинскими буквами, начиная с А, но перед числом ставят цифровой знак, так называемый, то есть есть специальный значок. И вот когда, собственно, еще была такая операционная система DOS, я не знаю, для чего я сейчас это рассказываю, но там было важно отобразить символы один в один. И поэтому вот придумали еще вот эти вот две нижние точечки, которые, собственно, разные признаки брайлевские могли отображать. То есть... Ну, собственно, это и сейчас используется в брайлевских дисплеях, да, мы не пишем признак большой буквы, мы просто добавляем одну из этих точек нижних. Для чтения их легко убрать, как правило, эти точки, ну, в общем, кто что любит. Я лично всегда себе их оставляю. Их можно использовать для изображения, например, каких-то признаков шрифта, да, может быть, цвета. Вот. Теперь, значит, второе наше средство – это синтезаторы речи. Сразу скажу, что демонстрировать синтезаторов я не буду. Сегодня, если кому-то интересно, если кто-то не слышал разнообразие наших синтезаторов, да, можно просто набрать, я не знаю, в Гугле, да, спросите у Гугла, и он вам покажет кучу разных синтезаторов. Можете попробовать. Синтезаторы очень разные. Они сейчас активно развивают синтез речи. Уже качество его... в общем-то, достаточно хорошее. Но что важно? Важно нам для эффективной работы с компьютером быстрота реакции. То есть как быстро синтезатор может реагировать на наше с вами воздействие. Вот он начал говорить какую-то фразу, да? Ну, то есть что происходит? Мы, например, перемещаемся по экрану. Программа экранного доступа дает синтезатору какую-то порцию текста, который он сейчас должен произнести. И вот он начал ее произносить, а мы с вами двигаемся дальше. И нам уже неинтересно, да, мы вот там, услышали начало, и дальше слушать не хотим. И вот если синтезатор не умеет реагировать на такую ситуацию, он не может прерваться и не может начать выполнять нашу следующую команду, а сначала вот он должен там договорить, потом потихонечку синтезировать новую порцию, то работать с такой штукой будет, в общем-то, очень неудобно. И поэтому вот основное такое свойство синтезаторов речи, он должен уметь быстро реагировать. Теперь о качестве речи я уже сказала, да, что она сейчас уже у нас достаточно хорошая, но многие незрячие пользователи, естественности звучания, да, вот как нам кажется, что замечательный синтезатор, так вот некоторые предпочитают фонетическую разборчивость. Да, был такой чудесный синтезатор, назывался Speaking Mouse, говорящий мышь, и он произносил корова, все разборчиво, все было четко понятно, и есть люди, которые предпочитают это. То есть разные пользователи, есть разные синтезаторы, и это замечательно, когда есть выбор. Теперь давайте сравним, да, что называется. Иногда говорят, что мы не хотим работать там с синтезатором, мы не хотим работать с брайлевским дисплеем. Значит, что, собственно, хорошего есть у брайлевских дисплеев? Ну, во-первых, удобство редактирования текста. Да, когда мы работаем с текстом, очень удобно с помощью вот этих вот самых кнопочек навигации позвать курсор сразу туда, куда нам нужно, да, а не перемещаться последовательно. Очень удобно вообще, ну, удобнее значительно выделять текст. Ну, то есть серьезное вот такое серьезное редактирование текста с брайлевским дисплеем становится менее трудоемкой задачей. Есть вообще тексты, которые трудно воспринимаются на слух. Да? Это, ну, я не знаю, мне иногда вообще трудно на слух воспринимать какую-то, ну, сложно структурированную информацию. Ну, я уже не говорю о текстах, например, на иностранном языке. Понятно, что восприятие на слух и чтение – это две большие разницы. Да? И здесь вот брайлевский дисплей, с моей точки зрения, незаменим. Однако у синтезаторов речи тоже есть свои замечательные плюсы. Ну, во-первых, это скорость доступа. Да? То есть синтезаторы речи, они, как правило, умеют говорить достаточно быстро. И поэтому чтение больших текстов, оно с помощью синтезатора речи быстрее, чем чтение на брайлевском дисплее. И даже, в общем-то, быстрее, чем чтение, даже если у вас будет этот текст напечатан. И еще есть одна замечательная штука у брайлевского дисплея. Это возможность не отрывать руки от клавиатуры. То есть если мы постоянно работаем с клавиатурой, для того, чтобы посмотреть что-то на брайлевском дисплее, нам нужна рука, да, нам надо ее оторвать. А синтезатор мы с вами слышим автоматически. В общем, подтверждение тому, вот у меня сейчас, собственно, есть брайлевский дисплей. И, в принципе, наверное, я бы могла обойтись без синтезатора речи. Но мне удобнее все-таки, когда он говорит. Ну, я не знаю, может быть, это сила привычки. Ну, и, в общем-то, на основании всего того, что я здесь пыталась сказать, делаем такой вывод, что на самом деле наиболее эффективная работа на компьютере возможна с использованием и брайлевского дисплея, и синтезатора речи одновременно. Единственное, на мой взгляд, причина, по которой мы отказываемся от Брайля, это, во-первых, его дороговизна. Да, сказала единственное, дальше говорю во-первых и во-вторых. Да? А во-вторых, если мы не умеем. То есть если человек умеет пользоваться системой Брайля, то ему было бы, конечно, классно все-таки брайлевский дисплей иметь. Сейчас для людей с одновременным нарушением зрения и слуха брайлевские дисплеи включены в перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются инвалиду за счет государства. Владимир Владимирович Путин как-то летом сказал, что вообще надо бы всех незрячих, нуждающихся, обеспечить брайлевскими дисплеями. Но пока, в общем-то, непонятно, как это будет существовать на практике. Будет такая возможность или не будет, в общем-то, нам с вами сейчас поживем, увидим. То есть сказать здесь больше такого нечего, наверное. И еще про одну штуку я не сказала. Вот кроме, собственно, брайлевских дисплеев, существуют разные устройства, которые предназначены только для чтения. Есть сейчас появился на российском рынке многострочный брайлевский дисплей. Кому интересно, можно сходить опять же на сайт Elite Group и посмотреть. Он там представлен. Canute 360. Это такая замечательная штука из 9 строчек по 40 символов. Но предназначена она не для взаимодействия с компьютером, а для чтения. Наверное, почему она не предназначена для взаимодействия, видимо, это тоже со скоростью обновления связано. У меня опыта обращения с этой штукой нет, но я очень хочу надеяться на то, что, может быть, если мы с вами встретимся в Нижнем Новгороде все-таки на очной встрече, может быть, у нас появится возможность эту штуку посмотреть. Ну и теперь еще нужно сказать о том, как, собственно, происходит управление. Да? Ну, то есть мы с вами проговорили, что у нас есть программа экранного доступа и есть два средства вывода – синтезатор речи и брайлевский дисплей. Ну, кстати, я сказала, да, что наиболее эффективное совмещение брайлевского дисплея и синтезатора речи, но большинство пользователей в нашей стране замечательно обходятся без брайлевского дисплея, работают только с использованием синтеза речи, ну и, в общем-то, вполне все-таки этот инструмент остается достаточно эффективным. И основной, собственно, инструмент для управления, для взаимодействия с компьютером – это обычная компьютерная клавиатура. Подчеркну слово «обычное», потому что когда ведут речь о разных там увеличенных клавишах, увеличенных расстояниях между клавишами, обычно это важно для людей, у которых есть дополнительные проблемы в двигательной системе. То есть здесь больше проблем не со зрением, а проблемы именно с какими-то, с моторикой. Если дополнительных проблем с моторикой нет, то освоение клавиатуры обычного компьютера, как правило, сложности для незрячего не, ну, такой вот особой не представляет. Понятно, что на это нужно потратить время. Многие незрячие осваивают слепой 10-пальцевый метод печати. И, в общем-то, это замечательно, да, во-первых, это ускоряет. Когда будем говорить про слабовидящих, скажем о том, что им это вообще еще важнее даже, чем незрячим, с моей точки зрения, потому что это дает возможность не переводить взгляд на клавиатуру, да, то есть не отрываться от экрана. Ну и, собственно, вот этот 10-пальцевый метод, он, собственно, возник раньше, чем компьютер, да, потому что многие пользовались обычными пишущими машинками и даже без всякой обратной связи получали достаточно хорошую скорость печати и, в общем-то, даже качество печати нормальное было у многих людей. У меня, правда, всегда с этим были сложности. В общем, без обратной связи, это понимаете, да, вот пишущая машинка – это такая штука, в которой была лента красящая, и вот если эта лента, например, сбивалась, ну или по каким-то причинам, там, ну я не знаю, старенькая, там подсохла, переставала красить, то, в общем-то, вы могли напечатать достаточно много и даже не знать о том, что, в общем-то, ну, из-за того, что что-то произошло с лентой, весь ваш труд пошел на смарку. Но все равно печатали, поскольку деваться было некуда. Поэтому уж теперь на компьютере освоить клавиатуру обычную – это как бы задача, которая совершенно решаемая. Единственное, что хочется сказать, что иногда неудобно работать с ноутбучной клавиатурой, ну, по разным причинам. Здесь вообще никакой проблемы не вижу, да, можно взять обычную, я не знаю, там за 300 рублей купить обычную USB-шную клавиатуру – и работать с ней, да, если вам не нравится клавиатура вашего ноутбука. И, кстати, когда вы будете работать с начинающими пользователями, тоже вот за этим нужно следить, потому что часто, ну, людям неудобно работать именно с клавиатурой ноутбука, и это может стать, ну, такой вот причиной от отказа их обучаться. То есть они не понимают, почему им неудобно. Поэтому за этим следим. Теперь сейчас появляется еще одно такое замечательное средство. Это речевой ввод, голосовой ввод. Мы активно его используем, когда работаем со смартфонами. Но вот с моей точки зрения, для работы на компьютере голосовой ввод не имеет каких-то дополнительной компенсаторной нагрузки для незрячих. То есть он, использование голосового ввода при работе с компьютером, на мой взгляд, для зрячих и для незрячих, ну, примерно одно и то же дает. Я не уверена, что исправлять ошибки, которые все равно в голосовом вводе пока возникают, будет вам проще, чем, собственно, набрать вот этот текст с нуля с клавиатуры компьютера. Ну, это, опять же, мое мнение, да, здесь как бы вот. Теперь смотрите, мы с вами говорили о компьютере вот сейчас преимущественно. Если говорить о смартфонах, там картина примерно такая же, да, то есть есть программа экранного доступа и есть средство вывода, есть также синтез речи, и также, как правило, можно подключить брайлевский дисплей. И программа экранного доступа будет управлять и синтезом речи, и синтезатором вашим, и выводом на брайлевский дисплей. То есть идея примерно такая же. Единственное взаимодействие с сенсорным экраном, я сейчас попробую это показать на смартфоне.
16 часов 47, повторите попытку.
Ну вот мой смартфон не хочет к чему-то разблокироваться. Попробуем. 16:48. Ну вот, собственно, экран смартфона, ну, это вот уже для тех, кто никогда не видел, да, я не знаю, насколько это будет сейчас видно, вот то, что я показываю, да, но есть обычный сенсорный экран, и есть два способа взаимодействия с сенсорным экраном, то есть мы можем просматривать все элементы управления, которые на экране есть. Мне не очень удобно это делать вот так вот боком. Вот. И можем активировать то приложение, ну, вот тот элемент, до которого мы дошли вот таким вот линейным способом, да, можем пролистать все элементы на экране. А можем сразу, если мы знаем, где приблизительно на экране находится то, что нам нужно, можем... сразу, ну, то есть прямым доступом, да, как бы если мы знаем, где это располагается на экране, можем получить сразу прямой доступ к любому элементу управления, да, если у нас получится. Можем совмещать эти способы. И два, ну, а дальше уже есть разные жесты для выполнения разных функций, да, то есть мы можем активировать... с помощью двойного нажатия, да, есть, ну, в общем, есть система жестов, да, которая управляется. Она разная для операционной системы iOS и Android. И эти операционные системы отличаются от компьютерной истории тем, что средства экранного доступа, они уже встроены в наши смартфоны заранее. Windows сейчас тоже есть, собственно, средство встроенное. Это экранный диктор. Ну, я не знаю, может быть, те, кто никогда не работали с невизуальным интерфейсом, может быть, их устроит экранный диктор. Я тут попробовала как раз, вот когда готовилась к нашим с вами занятиям. Ну, я не знаю, мне кажется, что полноценная работа с этим невозможна. И нужны программы экранного доступа. Про них мы с вами будем говорить на следующей неделе. Вообще про работу в Windows. На этой неделе мы будем говорить о работе со смартфонами. Рассказывать вам про это будут специалисты КСРК, культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. У них большой опыт по обучению инвалидов по зрению, использованию именно сенсорных устройств. Поэтому, собственно, разговаривать с вами про это будут они. Я вернусь к вам на следующей неделе. И мы с вами продолжим, в общем-то, историю компьютера в основном. Сейчас хочу еще сказать вот что. Вот я говорила про выпускные работы, но забыла сказать, что кроме, собственно, того, что они, выполнение выпускной работы даст вам возможность получить документ об окончании курса, они будут выполнять еще одну функцию. Мы с вами, я на прошлом занятии об этом говорила, работаем в рамках проекта Центра Камерата, который получил поддержку фонда Потанина. И в этом проекте, кроме, собственно, вот этого нашего курса, предусмотрена дальнейшая работа по обучению незрячих пользователей. Для этой работы из вот, тех, кто сейчас обучается на курсе, мы отберем 12 человек, которые в своих регионах будут готовы организовать работу с пользователями. Когда мы собирали анкеты, да, вот когда вы заполняли заявку на обучение, там как раз были вопросы, направленные на то, чтобы понять, готовы ли вы провести такое обучение или готовы провести такое обучение. То есть будет, ну, в некотором смысле стажировка для вас, стажировка оплачиваемая. Нужно будет обучить 12-15 пользователей, причем вы сами сможете выбрать, компьютерные это будут, компьютерные технологии или мобильные технологии. Что вам ближе? И вот, собственно, вот эти вот наши выпускные работы, они в некотором смысле послужат дополнительным материалом для отбора вот этих претендентов вот на эту, собственно, работу. Вот, наверное, на сегодня все, что я вам хотела сказать. Как обычно, и презентацию, и текстовую версию вот этого материала, о котором я сейчас говорила, мы вам пришлем. Будет также запись для тех, кто не смог поучаствовать очно в нашем мероприятии. Текстовая версия, как вот и в прошлый раз мы отправляли тоже текстовую версию, она немножечко шире, поэтому если кому-то интересно, можете почитать там. Можете найти для себя что-то такое более содержательное. Все на сегодня. Если есть вопросы, готова ответить.
Марина Анатольевна,
да.
Хотелось бы добавить вот на своем опыте по поводу клавиатуры.
Угу.
Может быть, будет кому-то тоже полезно и интересно. Была ученица у меня, пришел как-то к ней, вот по поводу ноутбука. Значит, сажусь за компьютер с ней работать, а у нее вся клавиатура клеена брайлевскими вот этими надписями. Говорю, это что такое, это откуда? Там мне вот зрячий с Москвы привез, обо мне позаботился. Я думаю, ну все.
То есть вот, ну, на самом деле, может быть, на этапе освоения, да, вот... Вопрос ведь, как вот освоить вот эту клавиатуру, он возникает, да, мы с вами про это еще будем говорить впереди. Может быть, на этапе освоения это и неплохо, ну, когда ей нужно выучить эти кнопочки, но их все-таки в некотором смысле надо выучить, потому что, конечно, искать их не очень удобно будет вот по этим брайлевским надписям.
Да, нет, в том-то и дело, что она уже знала клавиатуру, и зачем он ее вот эти метки не привез, то есть она клавиатуру знала, и теперь она только ей мешает. И пришлось ей купить тогда уже USB-клавиатуру, чтобы было комфортнее.
Ну, разные бывают пользователи. У меня был как-то человек, которому вот очень нравились вот эти вот отметки на А и О буквах, да, знаете, там есть такие черточки рельефные. Они помогают сориентироваться на клавиатуре, действительно. И он сделал для себя такие отметки и на других рядах клавиатуры тоже, ну, вот как десятипальцевым методом, как должны ставиться пальцы, да, на каждом ряду. Вот ему было так удобно, поэтому тут...
Ну да, и еще хотел бы порекомендовать ребятам почитать, есть книга очень, очень интересная, Елена Керри «О жизни слепой и глухонемой». В этом как раз пример дается у Брайли, как она проходила, сдавала экзамены. Вот я сейчас точно не помню, там была какая-то смесь шрифтов, даже знаковых обозначений. Вот ей, чтобы быстренько сдать экзамен, ей быстро нужно было выучить знаковые обозначения с одного, так сказать, языка, да, на другой. То есть там какая-то была путаница. Вот, очень интересная книга. Посоветовал бы всем почитать.
Угу. Так, еще идеи, вопросы?
А я еще вот хотел бы добавить, порекомендовать. А когда-то вот на заре, скажем так, моей деятельности, еще, наверное, в начале 2010-х годов, короче говоря, в библиотеке кто-то из моих учеников брал такое замечательно рельефное пособие, как клавиатура компьютера. И вот человек по этому пособию очень здорово клавиатуру изучал и изучил. Поэтому, в принципе, наверное, тем, кто, у кого такая есть возможность, это где-то взять, раздобыть и кому-то из своих учеников показать.
Нет, действительно, было такое хорошее пособие. Но они разные были варианты. Вот, там была и русская раскладка, и латинская раскладка. Но мы с вами еще будем говорить вот именно вот про эти моменты дальше в курсе. Спасибо. Еще? Ну, если вопросов и дополнений нет, тогда мы с вами на сегодня завершаем наше общение и ждем вас в следующий раз в среду. Встречаемся со специалистами КСРК. Ссылка будет та же для подключения. Отключаем запись, Екатерина Владимировна.
Все, спасибо большое. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Спасибо, до свидания.